Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, и это замечательный, несравненный Аббас Галямов. Подписывайтесь на нас, задавайте нам вопросы, ставьте лайки, делитесь ссылками на это видео. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юля, спасибо на добром слове.
Да, кстати говоря, мы, конечно, поставим ссылку на ваш замечательный телеграм-канал. И вот я предлагаю еще начать. Мы тут только что беседовали с Екатериной Шульман и обнаружили, что в стране происходит дикая инфляция по части возрастания стоимости услуг людей, которые вербуются в армию. 1,3, если я не ошибаюсь, в Татарстане, 1,5, по-моему, в Краснодарском крае, врать не буду, но 1,7 миллиона, почти 25 тысяч долларов, по-моему, в Московской области. Во-первых, мне кажется, это вообще сам по себе интересный феномен, потому что в начале войны мы слышали, что вот надо умирать за Отечество, что там кровавый Запад, надо бороться. И, в общем-то, это было в русле того, что происходило в истории человечества последние 200 лет, когда, собственно, затем и было изобретено понятие «нация», чтобы всяким лохам объяснять, что они за эту нацию должны умирать на халяву. И вдруг Путин так коммерчески подошел к вопросу. И, во-первых, вам не кажется, что это, ну, такое ноу-хау, которое давно не встречалось в истории человечества?
Ну, почему вся история Средневековья – это войны наемников? Вот, и, в принципе, Путин возродил наемническую армию просто в очень больших таких промышленных масштабах. То есть обычно войны наемников – это войны небольших, такие небольшие отряды, ну, по пропорции к населению за контроль над территорией, над которым они борются. Вот, а в случае с Путиным – это большая армия. Но, тем не менее, это все равно наемническая армия. Вот. Поэтому тут как раз он классику возрождает, так сказать. Путин же прагматик, поэтому если бы он мог людей отправлять за здорово живешь, он бы с удовольствием это делал, но поскольку люди не дураки и не хотят за бесплатно умирать, ну, приходится платить. Вот. То есть это не то, что, знаете, он выбрал вот эту модель, по каким-то эстетическим соображениям или идеологическим соображениям, отвергнув вот эту модель, так сказать, как вы говорите, умирать за бесплатно. Нет, просто одна не работает, но берем и используем то, что работает. Вот. Как-то так я это воспринимаю.
Нет-нет, я как раз и говорю, что в Средневековье, да, в античности, да, вспомним Анабазис Ксенофонта. Можно сказать, что Путин возвращается к самым высоким образцам античности. Ксенофонта прочитал.
Путин, ну, Путин же вообще любит всякую архаику, да, ему, в общем-то, вот чем древнее, чем меньше современности, тем лучше. Поэтому в этом смысле, наверное, элемент эстетики присутствует. Вот, во всяком случае, вот у вагнеровцев, вот эта часть, что мы воюем не просто какие-то лохи, а воюем за деньги, это была часть их идентичности, да, и у меня была возможность поизучать этот вопрос, и это была реально важная составная часть их идентичности, вот, что мы вот профессионалы, такие ланцнехты, которые продают услуги в обмен на услуги, ну, либо в случае с зэками освобождения, но, опять же, зэкам тоже деньги платились, вот, либо вот в обмен на освобождение, значит, и снятие уголовки, либо в обмен просто на деньги, либо и то, и другое, но вот, то есть они прям гордились этим, да, и в принципе, почему вагнеровский мятеж был таким успешным, потому что действительно удалось сформировать у них свою такую особую идентичность, противопоставить себя, значит, их российской армии. Правда, я вот сейчас про это говорю, да, и вспоминаю, может быть, чуть-чуть в сторону отъеду, но мне кажется, это тоже интересно. Значит, важная составная часть их идентичности, знаете, на чем на самом деле базировалась? Вот это вообще очень интересно. У меня была возможность пообщаться прямо с вагнеровцами, ну, так, косвенно, опосредованно, но задать вопросы. И, значит, они все в один голос, вот когда я спрашивал, а что вот Пригожин, чем он так хорош? Все в один голос в первую очередь говорили, а вот он не кидало. Он вот что обещал, то и было. Вот нам показали это, то есть сначала нам предложили завербоваться. Те, кто завербовался, собрали в отдельной комнате, четко сказали: слушайте, там не сахар, полгода будут тяжелыми, и шансов выжить не так уж много. И всем показывали фильм, он до сих пор, по-моему, есть где-то там в Ютубе, «Первые в аду», по-моему, фильм называется. Значит, фильм, снятый там вот во время боевых действий, ну, где все очень натуралистично показано. И после этого тем, кто передумает, давали возможность отыграть назад, и некоторые отыгрывали. А те, кто шли, значит, они видели, что, ну, Пригожин, так сказать, ни, дурака не валяет, не обманывает, да, не говорит: ребят, давайте одним глазком на один день заглянете, а потом сразу домой поедете. Нет, он честно все сказал, и действительно многие погибли, но те, кто не погибли, они увидели, что он держит свое слово, когда через полгода он сказал: да, ну, вот как обещал, через полгода все можете ехать домой. Да, кто хочет, может остаться, предлагаю контракт. Но, в принципе, силы никого держать не буду. И вот они, знаете, в один голос все говорили: а, вот представляешь, он слово сдержал. То есть я так понял, что это настолько непривычно для нашего человека, что начальство держит слово. Настолько наши люди привыкли, что начальство их кидает, что когда появляется кто-то, кто всего лишь держит слово, строго говоря, ничего особенного, да, с точки зрения нормального человека, появляется кто-то, кто не кидает среди начальства, его тут же, в него тут же влюбляются, да, и он становится прямо кумиром. Так что, наверное, не буду упрощать не только фактор наемничества, там в основе идентичности лежит, там есть другие факторы идентичности Вагнера, там есть другие факторы, но, тем не менее, в сумме это вот такая штука получилась, и фактор наемничества там тоже играл роль. Извините, мне кажется, я чуть-чуть в сторону съехал. Ну, вот.
Не-не-не, это совершенно правильная сторона, и мы возвращаемся к вот какому вопросу. До какого размера возрастут-то ставки?
Ну, я думаю, пока деньги будут, то они и будут возрастать. То есть все-таки лучше отправлять людей-добровольцев, чем набирать их силы. Это меньше бьет по общественному мнению. То есть мобилизация будет сделана, когда будет сочтено только то, что, ну, все, вот, больше возможности задирать. Деньги кончаются, больше возможности задирать эти... Значит, платежей у нас нет, за эти деньги, те, что платим, желающих идти больше нет, ну и все, тогда проводим мобилизацию. Мобилизация очень сильно ударит по общественному мнению. Я напомню, что и тогда, в августе, ой, извините, в сентябре-октябре 22 года, когда она началась, там прям вот в течение, за месяц прям было видно очень серьезное изменение отношения к войне, там, и к ее перспективам и так далее. Если в сентябре, согласно данным Левада-центра, на вопрос, значит, вы за то, чтобы продолжались боевые действия или за то, чтобы мы перешли к мирным переговорам, люди отвечали 50 на 50, где-то по 44% каждый вариант набирал, то через месяц после начала мобилизации, даже через 3 недели, значит, соотношение изменилось, число тех, кто говорит, я за то, чтобы продолжать боевые действия, упало с 44 где-то до 33, до 3 или даже 32. А число тех, кто говорит, надо переходить к мирным переговорам, сразу же взлетело до 44, до 59, вот почти до 60. Вот. И сейчас вот это изменение отношений будет еще более резким, потому что тогда, понимаете, еще иллюзия была у людей, что, ну ладно, там поначалу что-то мы обмешурились как-то, да, но ничего, сейчас вот мобилизуемся, навалимся, так сказать, и добьем гадину. Была еще вот надежда. А сейчас, после 2,5 лет войны, никакой даже иллюзии по этому поводу у людей нет, что если сейчас мобилизуемся и победим. То есть те, кто будут уходить на фронт, они будут понимать, что они уходят в никуда. Вон жены мобилизованных, как кричат, так сказать, да. Видно, что предшественники назад так и не вернулись. Кто-то еще жив, кого-то уже нет. Ну и мы туда же, вот, да. И это, соответственно, и у них, у тех, кто идет, и у их близких, конечно, очень сильно изменится отношение к происходящему. Поэтому пока есть возможность отправлять людей добровольцами за деньги, Путин будет это делать.
Ну, тут я, как ни странно, немножко вам возражу, потому что, мне кажется, это некорректно вообще вот в армии оценивать. Одни думают так, другие так. И вот как раз, когда вы... Очень хорошо, что вы сказали об этом феномене, что... Частью идентичности Вагнера являлось вот круто, что мы это делаем за деньги. И я даже сейчас вот о чем подумала. Есть история, которая меня поразила, которая случилась на агрегатном заводе в Волчанске, когда российские части, наступая, они фактически попали в окружение и, в общем-то, были на этом агрегатном заводе обречены. А украинцы предложили им сдаться. У них были ранены, то есть это был такой мини-Азов. Дальше российские части, во-первых, сдаться отказываются. По ним начинают, естественно, бить хаймерсами, но там какие-то отдельные люди выходят, сдаются, и человек 60 сдались, то есть вот это отдельно выползли. А дальше происходит следующее. Во-первых, происходит локальный обмен пленными. А как я понимаю, вот на уровне боевых командиров, что на самом деле достаточно часто бывает в войне, об этом не распространяются, то есть им дали возможность вывести их раненых. Соответственно, вот там как-то поменяли пленных на пленных и вывезли раненых. А российские войска на агрегатном заводе остались и сказали, а мы, пожалуй, тут никуда не пойдем, там травится, это мы не в окружении, это у нас плацдарм. Ну и потихонечку там к ним пробиваются, они сейчас по-прежнему не очень находятся в связи с российскими войсками, но, судя по всему, там как бы уже не совсем окружение. Это я к чему? Что вот с одной стороны мы видим кучу жалоб на фронте, причем с обеих сторон, а с другой стороны обе стороны иногда способны на абсолютный героизм. Вне зависимости от цели.
Ну да, а в чем вот вы со мной-то не согласны? То есть я же не говорил, что героизма нет вообще. Конечно, есть.
А, нет. Да, что как бы понятно, что никто не рассчитывает до Львова дойти и как-то в этот Берлин занять.
Ну да, героизм на фронте очень часто, он не... Ну это такое упорство такого... крестьянина, да, который просто вот он упрямый, вот в драке, вот его будут бить, он упадет, и все равно он не сдастся, там будет харкать кровь, пытаться встать и продолжить драку. Не потому, что он во что-то верит, там, да, и какие-то великие цели. Вот. Нет, это какое-то такое вот очень примитивное, такое идущее, знаете, из самых архаичных слоев сознания вот, чувство. Да, что, ну, типа, я что, не мужик, что ли, что я там прогнусь, что ли, понимаете? В этом нет вот какой-то большой идеологии, большого дискурса такого, понимаете? Ну, и поэтому, ну, где-то такие вещи происходят, да, с обеих сторон, ну, любая армия время от времени там способна проявлять героизм, даже и итальянцы во время Второй мировой войны время от времени его демонстрировали.
А, так вот мой, собственно, какой главный вопрос вот к этому феномену наемничества, возвращаясь. Ни один непонятный вопрос. Вот вы говорите, как бы, пока не кончится желающие, мобилизации не будет. Но 25 тысяч долларов – это уже приличная сумма не только для россиян, но и для какой-нибудь shithole countries. И, соответственно, возникает вопрос, а почему не навербовать людей и в Афганистане, или вообще как бы другой профессии нету. Или даже вот с Северной Кореи. Но в Северной Корее, правда, их можно только оптом закупать, но все равно может договориться.
А помните, в самом начале войны говорили, пошел момент, когда пропаганда начала активно рассказывать, они их называли ближневосточными добровольцами, добровольцев Ближнего Востока. Вот. Их никто ни разу не, по-моему, не видел, их не, так ни разу и не показали.
Тогда столько не платили.
Вот. Не, я к тому, что, ну, в принципе, противопоказаний нет. То есть внутренние они готовы. Они назовут этих корейцев, там, сирийцев, значит, и прочих шри-ланкийцев там, добровольцами, которые вот... понимаете, они же какой дискурс устраивают? Весь глобальный юг, так сказать, нас поддерживает, потому что знает, что мы ведем антиколониальную борьбу, боремся, так сказать, за свободу народов глобального юга. Помните, когда форум российско-африканский был, значит, когда эти африканцы приезжали в Россию, Захарова прямо, выступая перед ними, так прямо и сказала, что на полях Украины сейчас совершатся судьбы народов Африки. Вот так вот, прям ни много ни мало. Да, поэтому дискурс, так сказать, готов, добровольцы к нам едут, потому что, значит, ну, как интербригады в Испанию ехали, да, вот боролись с фашизмом, так сказать. Поэтому вполне могут это сделать, да. Ну, вернее, они, наверное, делают это в каких-то объемах, в каких-то масштабах. Будут пытаться увеличить, наверное.
Ну, вот Мало пока. Я вот как-то ожидала, что этого будет больше, и...
Не знаю, Юль, я не специалист в этой области. Вот почему-то Моди взял и забрал своих индусов. Помните, приехал и забрал. Вообще удивительно. Казалось бы, что ему там? Индусов и так много. Ну, вот взял эту тему. Ну, он националист, может, он на этом коньке там у себя едет. Вот. Ну, то есть, может быть, есть вот такой ограничитель, как руководители тех стран, откуда там пытаются вербовать Путин, теоретически мог бы вербовать людей, может, они как раз вот выступают против. Может, им это вот эта идея не нравится. И, да, свою корову я сам доить буду, дескать, почему-то поеду там к Путину. Может, есть такое ограничение, не знаю.
Ну, это в любом случае, это мы будем наблюдать. А, собственно, почему я завела этот разговор? Потому что дефицит наблюдает солдат не только на фронте, а дефицит наблюдается рабочих в тылу, в связи с чем, в общем, растут зарплаты, люди делают карьеры, люди впервые могут хорошо заработать, даже в депрессивных регионах. И вот что вы сейчас скажете о состоянии российской экономики, о состоянии российской глубинки?
Юля, ну я не специалист по российской экономике. Что касается российской глубинки, то ну, все-таки я там не нахожусь, и я могу судить только. Конечно, я максимально стараюсь на локаторе так настроить и максимально собирать информацию оттуда. Но тем не менее, ну, значит, таким вот, ну, сказать, что я могу уверенно судить, я все-таки не рискну. Из того, что я вижу, из того, что я знаю, ну, я понимаю, что, значит, настроение очень депрессивное, то есть люди ни во что не верят уже, происходящее их не устраивает. Да, в целом, ну, в среднем, конечно, есть рабочие места появились доходные, но не то, чтобы, значит, их много. Большинство продолжает горбатиться за очень небольшие деньги. Инфляция раскручивается. Вот качество услуг сервиса падает. Там лекарств периодически не хватает. Вот, качество продуктов питания падает. Ну, то есть в среднем все равно ощущение ухудшения есть. Плюс на это все накладывается вот это ощущение постоянного страха перед будущим. То есть ощущение окончательного исчезновения вот той иллюзии стабильности, которая была при, значит, вот, до начала войны, вот, когда буквально каждый день, значит, кто-то призывает там вдарить, нанести ядерный удар по Вашингтону, там, или как Симонян призывает взорвать ядерную бомбу над Сибирью, или да ладно, вы просто призывали, так время от времени же то Путин учения объявляет, то объявляет о том, что мы доктрину свою меняем, то, значит, американцы свои ракеты в Германию передвигают, в ответ на наше передвижение в Калининград, мы тогда, значит, их в Беларусь движем, вдруг батька начинает, значит, наши ядерные бомбы потрясать, так сказать, от своего имени уже. Ну, то есть уже и какие-то действия происходят, да. Ну, и люди, в общем, конечно, им, в общем, очень страшно. С другой стороны, они открыто выступить против этого не могут, боятся. Все понимают, что дергаться нельзя, шею сломают, что режим крайне жесток. Вот, и поэтому все, знаете, вот я бы так это описал, опустили голову и прямо под ноги смотрят и вот бредут вперед. Боятся поднять глаза на уровень горизонта, да, потому что боятся что-то там страшное увидеть. То есть вот принципиально прям-таки отказываются думать о будущем, живут, так сказать, вот буквально одним днем там горизонт планирования, это там полгода, даже не год, а вот полгода. Вот, это, конечно, людям не нравится, и они будут пребывать в таком состоянии только до тех пор, пока не появится вот какая-то надежда, какая-то альтернатива, и тогда прямо вспышка любви будет вот по отношению к тому, кто эту альтернативу предложит. Значит, ну, как когда-то, вот помните, Ельцин в конце 80-х, как в него влюбились, вот будет что-то похожее. То есть потенциал неразделенной любви, так сказать, вот есть. В будущее с Путиным никто не верит. А Путина, да, пока еще большинство, ну, там, смотрит на него, так сказать, с уважением, но это связано скорее с признанием его прошлых заслуг, плюс, опять же, страхом. То есть он все-таки пока еще в достаточной степени силен, чтобы наказать любого, так сказать, отступника. вот, говорит патриотические вещи, поэтому, ну, так сказать, совсем его предать проклятию большинство еще не готово, но вот в то, что он, значит, выведет страну куда-то в светлое будущее, в это вообще никто не верит, даже самые лояльные лоялисты. Здесь, в принципе, это, на самом деле этот тренд стал складываться. Почему я так уверенно о нем рассуждаю? Потому что он стал намечаться уже после 2018 года, это вот было заметно, знаете, когда ведешь избирательную кампанию, я все-таки до 2020 года их в России вел, значит, проводишь постоянные исследования, и ты вот каждый сезон, каждое лето, да, вот к ЕДГ, так сказать, очередной цикл. И вот ты там фокус-группы этого года сравниваешь с фокус-группами прошлого года или там за год до этого, и тогда ты прям вот эту динамику хорошо чувствуешь. И вот это вот исчезновение веры в будущее с Путиным, оно уже тогда наметилось и разрасталось. А сейчас в ситуации полного исчезновения стабильности, значит, это чувство, конечно же, еще усиливается. Это все потенциально революционная штука такая, но в момент, когда это взорвется, предсказать нельзя, потому что для того, чтобы взорвалось, помимо вот этого ощущения, что, ну, типа, сколько можно, надо что-то менять, нужно еще, чтобы добавилось ощущение, знаете, значит, того, что, ну, успех возможен, да, что...
Не могут, не хотят.
Да, ну, чтобы власть ослабела в достаточной... Да, власть, чтобы власть ослабела в достаточной степени, что она действительно не может. Это вот что-то типа там очередного там пригожинского мятежа, или, может быть, сильное поражение на фронте какое-то, когда вот побегут, как из-под Харькова в свое время в 22-м году. Вот... Значит, вот какие-то такие триггеры нужны.
А вы верите в сильное поражение на фронте Путина?
Я совершенно не исключаю. Почему? Если до этого неоднократно поражения были, то что случилось сейчас, почему вдруг сейчас их не будет? Был Харьков, был Херсон, из-под Киева, отрицательное наступление, значит, на Донбасс через Беларусь было. Поэтому, Юль, я не специалист военной области, и не буду свои собственные прогнозы по этому поводу выдавать, чтобы не позориться. Но на уровне логики, ну, я не понимаю, с чего бы вдруг российская армия вдруг, значит, так качественно улучшилась. Я сегодня читаю, они уже, у них заканчиваются танки с 60-х, 70-х годов, они уже переходят на танки 50-х годов. Вот, но качество, соответственно, ведь падает, и снарядов не хватает. Вот, и поэтому не утверждаю, что они побегут, что будут разбиты, но и исключать этого тоже не могу.
Нет, это окей. Это действительно, в войне может случиться все что угодно, но просто сейчас, когда мы видим...
Прямо сейчас нет.
Да, прямо в стране Путина, и российские войска очень медленно, но неуклонно наступают, и там ФАБам нечего противопоставить, и даже какой-то... Даже видно... явно собираются брать в окружение, возможно, это не произойдет, и даже, скорее всего, не произойдет. Украинские войска на Донбассе как-то вот в стремительное бегство верится с трудом. То есть это мало...
Да, но тем не менее...
Когда... Скорее с украинской стороны, чем с российской, хотя я не говорю, что с украинской это высокая вероятность, скорее всего, все будут сидеть до морковки на заговении.
Да, до какого-то момента, похоже, будет идти окопная война. А потом что-то типа пригожинского мятежа, например, полыхнет. Вот. Обратили внимание, как генерала Попова выпустили-то? Да, что-то вот... ну, то есть это совершенно не характерное для Российского следственного комитета поведение. Вдруг, значит...
И что заключается? Очень интересно.
Я думаю, что... Ну, я не вижу других объяснений, кроме того, что побоялись спровоцировать какое-то там сильное недовольство. Других объяснений, а как еще объяснить? Внезапно проснулся гуманизм Следственного комитета. Ха-ха-ха, два раза, как говорится. Вот. Значит, ну, после пригожинского мятежа, опять же, да, исключать этого полностью тоже нельзя. То есть мы видели, как это в принципе бывает. Да, конечно, я в самом начале сказал, что у пригожинцев у них такая была своя собственная идентичность. Взбунтовать такую часть, значит, легче. Ну, мало ли, а вот мы там, условно говоря, 10-я армия там, да? Ну, то есть генерал Попов оказался сам по себе, конечно, такой, ну, с претензией на бонапартизм, но очень быстро сдулся, Поэтому из него ничего не вышло. А вдруг кто-нибудь другой там такой же нарисуется, чуть более, так сказать, принципиальный, чуть более настойчивый, который не захочет уехать в Сирию, значит, чтобы его там подзабыли скорее. Вот. Бог его знает. Ну, копится негатив, Юля. То, что российская армия наступает, значит, ну, любая армия перед тем, как начать отступать, наступает. Ну, Гитлер, вон, до Москвы дошел, да, и в принципе, ну, прям на грани был, да. Вы же знаете, что Сталин серьезно рассматривал вопрос лично уехать из Москвы. И значительная часть государственных учреждений, весь гибкорпус из Москвы уехали в Самару. И даже генштаб, в общем-то, значительная часть генштаба туда перебралась, в Самару. То есть прям вот на грани было, а потом, ну, в обратную сторону покатилось. Вот, поэтому вот это все, что я могу сказать о военной составляющей. Вот. Больше, наверное, не буду, потому что, ну, повторюсь, не специалист.
Смотрите, как раз поговорим о внутренней ситуации. Вот представим себе, что не будет никаких революционных развитий, но сделаем такое. И посмотрим, какие могут быть сценарии передачи власти и трансформации общества. Особенно я это с вас спрашиваю, потому что вы специалист по кружку Екатерины Тихоновой. Это что это такое, чего они там обсуждают?
Это второе поколение путинской элиты. Те люди, которые не несут ответственности за сложившуюся ситуацию. Вот те люди, которые пришли вместе с Путиным в начале 2000-х, эти Ковальчуки, Сечины, Ротенберги, они могут видеть, что что-то идет не так. Но они не могут... Ответственность же на них. Это же их система, они ее создавали. И поэтому они ограничены в своей возможности критиковать эту систему и реформировать ее. А второе поколение – это люди, которые вот приходят во власть вот после, там, условно говоря, между 2010 и там, 2020, и сейчас приходят во власть. У них такая возможность есть. И вокруг Екатерины Тихоновой стала группироваться вот эта молодежь, это условная молодежь. Белоусов, например, по возрасту ближе к старикам, к первому поколению, но он не был во власти вот в ситуации, ну, в тот момент, в начале 2000-х. Белоусов взлетел, прямо это при мне происходило, я вот помню, я пришел работать по аппарат правительства в 2008 год, как раз когда Путин стал премьером. И Белоусов там сидел тогда в должности начальника департамента экономики. И вот Путин его тогда увидел, стал к нему прислушиваться. И вот после 2012 года он его уже забрал с собой, вернулся в президентское кресло. Да, и после этого Белоусов пошел там по нарастающей министр экономики, помощник президента и так далее. Ну вот, то есть он за то, что было, условно говоря, до 2008 или даже до 2012, тоже отвечает, ну, в очень небольшой степени. Вот. И, в общем, эти люди, поскольку они же тоже видят, что... Ну, то есть, на самом деле, все видят, что очень многое идет плохо. И что-то надо с этим делать. Но первое поколение в своих возможностях что-то предлагать и что-то критиковать крайне ограничено, поэтому они плывут по течению. Ну, там, между собой перераспределяют потоки, там, борются, потихонечку интригуют, вот. Но ничего глобального не предлагают. А эти молодежь, которая как раз только вот приходит во власть и которой править долго надо, да, они же только-только приходят, вот они хотят что-то поменять, они хотят сделать фундамент более устойчивым, они видят, что, ну, на самом деле на песке стоим. И понятно, Путина критиковать они не могут. Вот. А путинское окружение можно. И поэтому вот Сечин, Ковальчуки, Ротенберги, ну, вообще вот весь этот условный кооператив «Озеро», они его очень сильно, так сказать, там обвиняют. Причем, что интересно, обвиняют в коррупции. А, значит, ну, дескать, нельзя же красть вот как не в себя, так сказать, в таких масштабах. Ну, то есть, понятно, чуть-чуть прикарманить, святое дело. Но, ну, чуть-чуть народ-то надо оставить, а тут же у вас народ, пардон за выражение, с голой задницей, вот постоянно растущий разрыв в доходах между богатыми и бедными. Вот. И понятно, что, ну, когда у тебя нет социальной базы, ты устойчивый режим все равно не выстроишь. Только на одних репрессиях, ну, это такое, как говорил Толеран, по-моему, да, что такие хороши всем, кроме одного, на них нельзя долго сидеть. А, не, Наполеон, по-моему, говорил, неважно. Вот. И поэтому они вот как бы озабочены сейчас проектом, значит, они называют это патриотический социализм. То есть они считают, что... Это белоусовское влияние, белоусовский поклонник советского опыта. Он для Катерины Тихоновой такой гуру прямо. Вот. И они считают, что все-таки надо будет постепенно начинать национализацию, перераспределение богатств, ну, то есть частью богатств надо будет поделиться с населением, и тогда население нас снова возлюбит. Ну, проще говоря, речь идет о том, чтобы купить лояльность населения. Да? Сейчас они видят, что недовольные падающей экономикой, ухудшающимся качеством жизни люди постепенно дрейфуют в сторону все большей оппозиционности, в сторону условных либералов, а надо им заткнуть глотку. И тогда им снова будет, как в начале 2000-х, наплевать на права человека, на свободу слова, на фальсификацию выборов. Вот те благословенные, так сказать, времена вернутся. Да? И тогда мы сможем править бесконечно. Примем власть и будем, так сказать, править до бесконечности. Вот. Месяц назад вышла статья, в РБК статья, написанная одним из членов этого кружка министра. Есть такое министерство в нынешнем кабинете по развитию Дальнего Востока и Африки, так называется, Чекунков. Вот он один из членов этого кружка, и он написал, что, дескать, предпринимательский класс, бизнес-сообщество не оправдали оказанного им высокого доверия, не сумели дать вот, достаточный импульс для того, чтобы вот, страна так сказать, там, шла вперед до бесконечности. Вот, и поэтому надо это дело заменять на, он это назвал, патриотический социализм. Значит, ну, речь идет о постепенном огосударствлении, о том, что сделать надо ставку, вот, ставка на предпринимательский класс была неправильной, вот, надо делать ставку на госслужащих, они, оказывается, он рассказывает. Ну, то есть это вообще хоть стой, хоть падай, вот, ей-богу, знаете, такое ощущение, что он, как тот генерал из сказки Салтыкова-Щедрина, думает, что булки на деревьях растут, ну, то есть в каком-то фантазийном мире живет. Подавляющее большинство госслужащих, он говорит, значит, которых я встречал, они абсолютно, значит, идейно преданы, так сказать, делу служения простому народу, людям, так сказать. Вот. То есть это вот тот самый фундамент. Да, да, то есть он единственный, кто госслужащих видел, мы-то их не видели никто. Ну, вот, и не знали, с кем их едят, а они так и
остались. Да, наши господа слушатели, когда в следующий раз пойдете в ЖЭК или там вот к заму какому-нибудь, вы учтите, что вот то, что вы встретите, оно...
Искренне преданно идеалам.
Это отдел служения главным.
Да-да-да. Ну вот, значит...
Не ошибитесь.
Я рекомендую эту статью прочитать, она такая, ну просто вот она реально такая, хоть стой, хоть падай. Ну вот эти люди собираются, так сказать, нами править. И вот они... Сейчас у них идет работа над, так сказать, оформлением этой идеологии. То есть они считают, что идеология должна быть более увесистой, более тяжеловесной, чем у нынешней «Единой России». Они там, у них этим идеологическим фронтом заправляет Мединский. Он туда привлек всех, ну, традиционных, которые во всех этих таких проектах у нас участвуют. Чубарьян там, значит, Таркунов. Вот, и прочие, значит, публика, они на базе МГУ сейчас проводят семинары, кстати, очень активно изучают, что интересно, опыт Третьего Рейха. Дескать, вот смотрите, как они сумели в условиях тяжелой войны, нехватки ресурсов, экономика, вот оптимальное сочетание, она вроде формально частная, да, но реально работала на госзаказ, весь госзаказ выполняла, вот, и в общем, опыт наследия Шпеера у них прямо там вот такая настольная история. Ну, насколько я знаю, опять же. Вот. Ну, изучают там какие-то и наши, собственно, и Иван Ильин, понятно, при Путине, куда же без Ильина-то. И, значит, Уваровскую эту формулу православия, самодержавия, народности и так далее. Ну, то есть они, в принципе, уже... ну, пытаются сформулировать какую-то вот такую идею. Я когда про эту историю рассказываю, меня часто, ну, почему-то начинают интерпретировать, как вот прям дочь Путина, типа, готовит заговор против своего отца. Вот я поэтому сразу оговорюсь, что, ну, конечно, это речь не об этом идет. А она Речь идет о том, чтобы просто помочь папе, так сказать, сформулировать там вот правильно все, потому что папа же он занят большими делами, великими делами, вот, там, противостоит Западу, так сказать, да, наше дело вот ему обеспечить солидный тыл, фундамент. Тему войны эти ребята вообще выводят за скобки, не обсуждают, потому что оно и понятно. Она, с одной стороны, ну, как бы, то есть внутреннее понимание, что это какая-то ерунда у них, я думаю, есть, конечно, но критиковать ее они не могут, это же авторский папин проект, так сказать, ну, как тут можно, да? Поэтому, ну, вот война идет, бог с ней, наша задача, значит, те, кто надо, пусть воюют, а наша задача, вот, значит, подготовить, укрепить фундамент, да, с тем, чтобы в условиях противостояния с Западом, который будет длиться еще десятилетиями, чтобы вот мы, так сказать, не рухнули, а наоборот, вот успешно развивались. Ну, вот, вот так, так, такая вот история у них там. Но вот самое интересное, повторюсь, во всей этой истории, это то, что есть претензии, серьезные претензии к вот этой публике из первого эшелона. Поэтому внутренние конфликты там будут.
Конфликт отцов и детей. Но вот смотрите, насчет противостояния с Западом, это, конечно, оно действительно, если все это будет продолжаться, то на десятилетия. Но вот какое дело. А вот в этом противостоянии, это будет такое длинное сначала рассуждение, потом в конце вопрос, но имеющий непосредственное отношение к кружку. А в этом противостоянии Запад тоже наломал относительных дров, потому что значительное количество российского бизнеса, который раньше думал, что типа вот нас что, ну, на Запад сбежим, и деньги утащим. Оказалось, его попросили с деньгами на выход, но они вернулись, привезли с собой, я все там по разным подсчетам, 70 миллиардов, 100 миллиардов долларов. В общем, огромное количество людей вернулось. Более того, плюнул и сказал, знаете, вот чем объясняться с западными банками, проще иметь дело в России, бизнес, лучше зарабатывать в России, выше маржа. И, собственно, вот очень много людей из них сейчас просто реально говорят, слушайте, просто новые 90-е годы, время возможностей. Ну, во-первых, там куча западных активов брошенных валяется, их можно, особенно если ты где-то подъедаешься, взять. А, кроме того, вот действительно развивается большой спрос на внутреннем рынке за счет того, что у населения появились деньги. Кроме того, уменьшилась конкуренция со стороны западных товаров. И, соответственно, вот просто мы действительно видим, что частный бизнес Путину очень много сделал, очень много заткнул дырок, там, собрал ему беспилотники, помог организовать военную машину. И вот у меня ощущение, что у Путина есть это понимание, как у человека, который пришел из 90-х, что в Советском Союзе социализм не работал, и в Сахаре начинались перебои с песком, и достаточно просто вот не особенно трогать этих людей, но там иногда сажать Ходорковского, иногда отбирать Авесму у Брешта, ну, даже что-то платить при этом Брешту эти типы. Да, иногда тех, иногда этих, иногда, значит, придут какие-то силовики, кого-то пожрут. Но неважно, в общем, эти муравьи сами будут работать и сами все вытащат. А я не совсем понимаю, вот настрой этого кружка, он заключается в том, чтобы муравьев-то раздавить или, наоборот, пусть работают, как в Третьем Рейхе?
Вот знаете, судя по статье вот этого Чекункова, ну, скорее раздавить. Ну, то есть он так с презрением о них отзывается. Явно перевирая факты, ну, то есть тенденциозно, знаете, там, вот. Но в конце концов, это только одна статья, да. Может быть, если ему ума хватит, то не будут давить. Ну, то есть я как раз, когда про это писал, ну, я свою точку зрения как раз и высказал, что даже если проводить национализацию и начинать строить социализм, то это ни в коем случае не должна быть вот, экспроприация экспроприаторов, так сказать, да. Это должна быть максимально... значит, прозрачен там выкуп, ну да, с отсроченными платежами, понятно, сейчас у них таких денег нету, но, тем не менее, это должно быть как-то максимально честно, ну и до какой-то, опять же, степени. Но вообще, ну, вы правы, что Путин-то до последнего, в принципе, он вот в части экономики, он скорее рыночник, да, у него Значит, была возможность.
Он правый-правый. У него правда, это самое. Да, силовики шалят. Ну, это он как-то дает им на прокорм. Но у этого другой тип системного риска, нежели в социализме.
Да-да-да. Он мог бы ведь вот сейчас Белоусова поставить премьер-министром, тот бы ему все махом национализировал, как эти ястребы все и предлагали. Но он ведь оставил Мишустина. Да, добавил к Мишустину Мантурова, добавил к нему Новака. Вот. То есть вот этот лагерь сислибов, который мы когда-то давным-давно похоронили, и в политическом смысле он мертв. Но по-прежнему экономика-то он рулит. Вот, поэтому не факт, что он примет предложение вот этих тихоновцев. Да? Тихоновцы пока, я не знаю, ну, я думаю, каким-то добром от него на все это заручились. Не стал бы министр писать статью, там, где предлагал бы радикально изменить от направления движения, так сказать, если бы не было общего такого, какого-то благожелательного такого. Ну ладно, ребята, пытайтесь, так сказать, подумаем, там, посмотрим, что вы там наработаете. Да? Вот. Поэтому, наверное, добро он дал на всякие поиски и испытания, но я бесконечно далек от того, чтобы говорить, что он уже принял решение, или там они за него приняли решение, и вот этот социализм обязательно, так сказать, будет. Социализм, если бы решение у него по этому поводу было, так он бы это дело запустил под выборы. Вот понимаете, он бы тогда избрался на ура, на раз-два, вот, да, все бы остальное отошло на задний план. Вот как политтехнолог говорю, это прям блестящая компания. Не надо было ничего фальсифицировать. Ну, понятно, 80% бы он не набрал, но он точно набрал бы больше 50% вот за счет этого. Да? Но он предпочел тупо сфальсифицировать, заработать кучу негативных очков на всем на этом, да, для себя. Для себя.
Но у него потом бы рухнула экономика, и нечем воевать было бы.
Да-да-да, я вот про это и говорю. То есть тот факт, что он не стал это превращать в политический проект всего лишь полгода назад, это значит, что в ближайшее время он точно не будет этого делать. Но в какой-то момент не исключено, что все-таки вот это случится. Просто нынешний вот этот госкапитализм, ну, он тоже, понимаете, все равно, да, он много дыр позволяет заткнуть. Он в целом, значит, ну, не так плохо, как казалось бы, да, как и действительно не рухнула экономика, как многие говорили после введения санкций. Но, тем не менее, все равно же ситуация ухудшается. Ну, вот уровень жизни людей вот после 2008 года же практически не рос. Вот, ну, после 2009, вот, начиная с 2009, он постепенно снижается. Да, поэтому, значит, сказать, что вот ничего трогать нельзя, не надо, и так все будет хорошо, тоже нельзя. Да, поэтому как-то что-то надо менять, но как-то делать надо осторожно, вот, чтобы не навредить. Пока плывем по течению.
Я просто к чему, вот с чего мы начали. Путина можно назвать суперрыночником. У нас даже сейчас в крупных рыночных государствах, ну, конечно, платят. Да, в американской армии, конечно, тоже платят деньги. Но вот я говорю, по сравнению с даже царской Россией и советской армией, деньги платят, у него частные, правда, не совсем частные военные компании. То есть даже там, где обычно не отдают монополию, он отдает.
Ну, ЧВК уже все как бы закончилось. Ну, то есть теоретически они существуют.
Да-да-да. Это не очень рискованный эксперимент.
Да-да-да. Но когда мы говорим, что он суперрыночник и ссылаемся на вот эти платежи армейцам, ну, надо понимать, что на самом деле я вот той информации, которую имею из регионов, достаточно для того, чтобы уверенно говорить, что деньги это половина успеха с точки зрения набора людей. Вторая половина — это административное давление. Это кнут и пряник. Реально все члены региональных
правительств
в первую очередь.
Как производится давление? Очень интересно.
Ну, например, вот в первую очередь это речь идет, конечно, о селе, там, где человек зависит от представителя колхоза, условно говоря, сельсовета там местного. Вот, и тот, ну, ему перед ним стоит задача, значит, условно говоря, там, за месяц там, давать трех человек, там, например. И он выбирает наиболее, так сказать, слабых, зависимых, на кого у него есть инструмент надавить. Дескать, тебя уволим, Жену, значит, уволим сына, аттестат не дадим, отчислим за неуспеваемость, он у тебя плохо учится, никуда не поступит. Вот. Короче, куча проблем. Да еще с улицы там мусор у тебя вывозить не будем. Ты там мусором зарастешь, и все соседи будут знать, из-за кого это все, да, и тебя там съедят по этому. И вот человек уже растерян, и тут альтернатива. А на самом-то деле, слушай, ну, войди в положение. Ну, государству нужны такие люди, как ты, значит. Что ты тут прозябаешь? Иди, служи родине, там, новая элита, значит. Смотри, только что сенатора там избрали, он, значит. Будешь насиловать, убивать, никто тебе слова не скажет. Ну, пойди, подпиши контракт, годик, повоюй. Что там? Ну, да, иногда убивает. Ну, ты же, вон, послушай, что Коношенков говорит. Ну, из, там, тысячи человек одного убьют. Вот, шанс небольшой. А деньжищи какие будут? И дочка будет там в шоколаде, и сын, значит, и жена сразу премию получит. Ну, там, ну вот, понимаете? И вот человека вот зажимают...
давали крестьянского сына.
Да, наверное, можно с этим сравнить. И то же самое на промышленных предприятиях. То же самое на предприятиях. Там условный начальник цеха давит. Там, значит, вот это административное давление плюс деньги. То есть человек понимает, что в какой-то момент просто устает сопротивляться, а с другой стороны, какими реальными деньжищами смазано все. Даже если погибну, то, во-первых, буду героем. Моя никчемная жизнь, так сказать, вот вдруг зарится лучами посмертной славы, а и войду в историю, значит, да, еще дети там мои, жена там, и, значит, и белый этот самый, ну, не Мерседес, конечно, но Лада Калина там или что-то.
Так погодите, еще с промышленных предприятий, я думаю, еще бригадир худших, наверное, давит, самого такого, он хороший.
И председатели колхозов такое же туда гонят, извините за выражение, вот, субстанцию. Ну, то есть там вообще вот худший человеческий материал какой есть только. Я буквально позавчера, по-моему, опубликовал большой текст, можно в моем телеграм-канале посмотреть. Значит, получил доступ, спасибо добрым людям, которые работают в России, и когда-нибудь я их имена, так сказать, пишу в свою собственную историю публично, там, поблагодарю их всех. Ну, в общем, у меня там группа психологов работала с этими, с добровольцами, которые завербовались на СВО. Вот, и они со мной поделились своими материалами. Там прям вот неудачник на неудачнике. Там вот прямо самая сильная мотивация помимо денег, понятно, деньги самая сильная мотивация. Помимо этого, вот... как они это формулируют, потребность в любви, в признании, так сказать, и так далее. Ну, такой психологический.
Ну, как тот чувак, который в Трампа стрелял, он хотел доказать, что он хороший стрелок.
Да,
стрелок. Да, да. Сказал обратно, надо сказать. Он остался.
Не зря же Суворов говорил, пуля дура, так молодец.
Ну, понимаете, я думаю, что даже с нынешним состоянием спецслужбы Америки, да и со всеми этими агентами, набранными по DEI и там, крышей, которая обладала уклоном, тем не менее, со штуком, как бы вот его к Трампу бы не подпустили. Этого...
Так, это я образно.
Так вот, я, собственно, о чем? Потому что мы вот обсуждаем самую вот эту вот важную денежно-идеологическую ось, на которой все вертится. Я к чему стала спрашивать о кружке и к чему стала спрашивать о деньгах? Потому что у меня ощущение, я не знаю, правильно ли оно тоже, мне ваше мнение интересно, что огромное количество российского бизнеса сейчас, как ни странно, действительно сплотилось вокруг Путина. В каком смысле? Просто их погнали с Запада, они дико обиделись, реально. Они как бы думали, что, ну, слушайте, ребята, мы же думали, мир, дружба, жвачка, нам сказали, что в 91-м году рухнул Советский Союз, мы все такие же, как и вы, белые, но, может быть, не совсем пушистые. И тут вот их погнали с Запада, нерационально. Они увидели, что внутри России зарабатываются большие деньги, конечно, с большими рисками. И они, как бы единственное, что они, им очень бы не хотелось какой-нибудь революции, условно говоря, при приходе к власти Мария Певчих с фильмом «Предатели». Они готовы, они все понимают недостатки Путина, они, естественно, против войны, но просто по сравнению со всякой левизной, они готовы соблюдать статус-кво. И единственное, что их как класс может отвернуть, это, конечно, вот кружок Катерины Тихоновой со словами: «А, ребята, вот тут вот от Запада погнали, а мы тут вас сейчас всех социализм загоним». Вот уже и скажут. Красные пришли, грабят, белые пришабят. Что ж делать-то?
Куда крестьяне податься? Поэтому я и сказал, что тихоновцам надо не со словами «граб награбленный» идти, да, со словами «мы сейчас у вас выкупим, и вы спокойно в кэш уйдете, и будете, так сказать, на заваленках там сидеть и чаи гонять». Вот. Юль, главный риск на самом деле не тихоновцы. Главный риск – это чекисты, борющиеся с оппозицией. А в условиях растущих протестных настроений, растущего недовольства, этот фактор будет постоянно усиливаться. Да? И ты недоволен, безусловно, недоволен тем, как ведет себя Запад. Но, значит, Запад просто у тебя там счета заблокирует и, может быть, даже отберет активы, хотя вроде вот совсем отобрали, пока еще такого не было. Ну, пока блокировали.
Одну секундочку, тут я просто вставлю свои 5 копеек. Uh-huh. Так же очень интересно получается, потому что реально в Европу были влюблены за нерушимость прав собственности, суд и всякое такое. И оно все осталось. И суд независимый, и право собственности нерушимо. Только ты приходишь в банк, тебе закрывают счет в банке, и ты говоришь, как? А тебе говорят, пошел туда же, куда русский военный корабль. И ты понимаешь, что ты даже в суд не можешь прийти, потому что суд же не может ничего предписать банку. Короче говоря, вот европейская бюрократия, вообще западная бюрократия, она надстроила над вот этой вот традиционной европейской нерушимостью собственности и всякого прочего, вот этот вот такой замок Кафки, в котором человек погибает и возвращается в Россию со слезами на глазах. Или не обязательно в Россию, кто-то уезжает там в какое-то другое место, из Англии, я не знаю, в какие-то другие места, или там из Европы в какие-то другие места, со словами, да, так, это не совсем так получилось, как нам обещали. И вот если этим людям... Собственно, вот два опасности, которые этих людей ждут в России. Во-первых, государство может соблазниться социализмом, увидев, что тут такое количество людей свежего бизнес-мяса прибыло. А другое, чекисты могут сообразиться вот просто гигантским переделом, просто потому что, пошел лох, и больше этому лоху некуда уехать даже в Европу. Так мы сейчас его сами...
И, Юля, а это же очень серьезный фактор. Да, банки западные недружественно себя ведут, и тебе обидно. Но, строго говоря, изъятий нет. Строго говоря, санкции в некоторых случаях через суд уже можно снять. Уже несколько прецедентов было.
Вот. Ты их снимаешь через суд, они тут же возвращаются через окно. Потому что через суд снимаются как бы не санкции, комиссия говорит, да, вы знаете, мы тут это...
Они меняют основания, и тем не менее, можно бороться. Ну, пока же эта система, она только формируется, да, еще не знаешь, как дальше будет. Но, по крайней мере, никто тебя там на бутылку не насаживает, извините за выражение, понимаете? А ФСБ-то, когда будет отнимать собственность, все же знают, как это будет происходить. То есть тебя посадят, и пока ты будешь сидеть, тебя посадят еще и на бутылку, может быть. Может, и нет, повезет, как Евтушенкову там, да. Значит, может, и не повезет. Немало вон у нас публики, знаем, чем закончили. Типа Магнитского и так далее. Вот. Поэтому, сказать, что вот вернуться в Россию – это такая прям замечательная альтернатива, я бы не стал. Да, они между плохим и совсем плохим. Да, Запад, конечно, мог бы...
100 ярдов вернулось. Я к чему? 100 ярдов вернулось.
Ну, вы имеете в виду Фридмана?
Нет, я имею в виду, Фридман – это как бы конкретный человек. А это даже под санкциями. А я Там по разным счетам как чего, но Путин еще объявил амнистию капиталов. И вот по этой амнистии вернулось около 70 миллиардов долларов. Не фридмановских, а просто, условно говоря, Пупкина, Тюткина и Васькина. И я сильно подозреваю, что Пупкин, Тюткин тоже с ними, наверное, вернулся. Он же не в одиночку их отправил.
Ну, то есть, я думаю, что, условно говоря, утекло там 140, 70 вернулось, 70 не вернулось. Там, да? Не все вернулись точно. Ну, то есть, я сам знаю людей, которые не вернулись.
Ну, кто же? Мы с вами все знаем этих людей. И я думаю, что те люди, которые вернулись, они при этом сильно дрожали и плакали.
Да. И, конечно, если Запад изменит стратегию своего поведения, а Запад время от времени все-таки берет себя в руки и ведет себя рационально, вот, может быть, ну, тогда только и случится. Тоже возможно. Ну, давайте не исключать такую возможность. Потому что, ну, в России все равно очень некомфортно сейчас. И людям с деньгами, и людям без денег. Ну, реально там, вот, наверное, нет ни одного по-настоящему счастливого человека. Вот смотришь на них даже, вот все это околопутинское окружение, и все равно друг друга ненавидят, все трясутся, все боятся. Вон. Значит, ну уж казалось бы, вокруг Медведева, да, ну безопасно же, бывший президент и так далее. Нет, всех пересажали. Ну, не всех, конечно, да, но многих пересажали.
Ну, это вот, еще всегда было.
Вот. Ну, было, да, значит, им же от этого не легче, что это когда-то было. Ну, 2-3 года назад. Ну, вот. А сейчас люди вон в окна выпадают, значит, два свидетеля по уголовному делу, по этому самому, по Тимуру Иванову, прямо чуть ли не в один день скоропостижно скончались в тюрьме. Понимаете? А, вот. Так что тоже такое сомнительное удовольствие.
Так вот, это, собственно, был главный предмет нашего обсуждения с Екатериной Шульман, потому что она считала, что будет идти большой передел, и что это будет, как бы сказать, такая переприватизация. А я сказала, что теоретически оно скорее, ну, просто зная, что некоторые режимы, когда у них есть возможность кого-то покушать, но они не могут себе отказать в этом удовольствии. Но пока не наблюдается ничего такого, и даже вот то, что нам приводит в пример, вот эта вот макаронная фабрика, там еще какой-то патронный завод и так далее, ну, это не отклоняется от средних значений по больнице за прошлые годы, когда все время тоже кого-то ели, но это заставляло других людей только бегать быстрее.
Ну, я думаю, будет передел или не будет, в первую очередь будет зависеть от того, как будет чувствовать себя Путин. Все-таки главная задача перед ним сейчас стоящая – это победить. Это не просесть, не рухнуть, не дать экономике деградировать. Ну, то есть вот задача номер один. Перераспределять там внутри, между своими, это точно не приоритет. Он очень любит этим заниматься и всегда этим в той или иной степени занимается, но сейчас ему не до этого. Поэтому, если он не будет чувствовать себя уверенно, я думаю, он будет сдерживать вот этот передел, то есть будет стараться его избежать. Потому что передел – это всегда конфликты, противоречия, и в ситуации политического ослабления противоречия между элитами могут вылиться во что-то крайне неприятное. Вон Пригожинский мятеж это показал. В чистом виде конфликт внутриэлитный, но тем не менее вот полыхнуло так, что там вся система чуть не рухнула. И поэтому лучше вот этого избегать, и поэтому лучше, так сказать, ну, кто чем владеет, тот вот значит, и владеете, и все. А если он будет чувствовать себя чуть более уверенно, то, я думаю, он будет возвращаться к этой своей любимой привычке. К тому же все они настроены решительно, и ротация этой элит будет происходить, они стареют, они реально уходят. Вот Патрушев старший, видите, уже ушел. Пришел Патрушев младший. Совсем, ну, другой калинкор, другая история. Вот, и это будет объективно вести к тому, что перераспределяется влияние власти, а в России влияние и власть – это есть деньги и контроль над деньгами, контроль над собственностью.
Да. Последнее, что мы обсудим в качестве прекрасного примера, я бы как раз хотела вам после этого передать надолго слово, чтобы вы сказали большой, красивый, связанный текст. Это как раз о связи власти и собственности в России и ровно то, что мы обещали обсудить в прошлый раз, как Ельцин передал Башнефть башкирским властям. Фактически в рамках, ну, так это была копия залоговых аукционов, только вот для поддержки на выборах за тот же самый 96-й год. И что потом происходило с Башнефтью? Безумно интересная история. А вас все, я замолкаю.
Да, спасибо. Да, я значит, вот буквально двумя предложениями объясню, почему я эту историю сам вспомнил сейчас. Значит, в привязке к предыдущей теме, а потом все расскажу. Значит, вот Евтушенков, если совсем коротко, он заполучил Башнефть, когда... Евтушенков уже близок к Медведеву, вы же знаете, это Медведевский, так сказать, олигарх, в первую очередь. Когда-то был Лужковский, потом Медведевский. И Евтушенков заполучил Башнефть, значит, в момент, когда Медведев стал президентом. И как только Медведев перестал быть президентом, Сечин у Евтушенкова Башнефть отобрал, а поскольку Евтушенков не хотел ее отдавать, ему пришлось еще чуть-чуть под домашним арестом, правда, гуманно обошлось, но он быстро все понял, под домашним арестом чуть-чуть посидеть и под уголовным делом походить, на допросы походить и так далее. Вот, значит, как это бывает. И я заканчиваю отвечать.
Там же просто слово «Медведев» относительно Башнефти называли прямо очень довольно-таки громко.
Простите, говорили, что
слово «Медведев», просто когда объясняли, почему Евтушенков получил Башнефть,
да,
то Медведев называли Медведева чуть ли не спящим партнером, вот как-то так намекали,
да,
делали глаза.
Было. Ну, то есть это точно было решение Медведева. И Путин дал Медведеву право, так сказать, принимать такие решения в тот момент. Медведев, несмотря на, значит, то, что, ну, Евтушенко, строго говоря, не нефтяник вообще-то, вот, но Медведев ему отдал.
Медведев не нефтяник.
Да, значит, да, строго говоря, и Сечин не нефтяник, но Сечин уже давно нефтяник, так сказать. А Евтушенко
будет нефтяник.
Вот. И... Значит, а потом, когда Медведев ушел после 2012 года, все, у Евтушенкова после этого достаточно быстро Башнефть обратно и забрали. Вот. Да еще и, ну, сейчас расскажу, как его нагрели, так сказать. Вот, в общем, заканчиваю отвечать на ваш вопрос, будет ли перераспределение или не будет. Поскольку люди стареют, уходят и приходят, государственные должности занимают другие люди, а в России вот власть, государственная должность, она и есть собственность. Ну, перераспределение все равно будет.
Нужен свой Евтушенков.
Вот, точно, да. Значит, Башнефть...
Каждый Евтушенков не переживает своего Медведева.
Да. Башнефть, значит, Рахимов не то чтобы, значит, ему Ельцин ее отдал. Рахимов забрал ее себе сам. Потому что тогда, в тот момент, когда страна распадалась, у Ельцина не было возможности решать, кому достанется Башнефть. На волне вот этого, значит, суверенитета Рахимов сказал, что все недра принадлежат башкирскому народу. Соответственно, Башнефть, Башнефтехим и все такое, весь этот сладкий кусок.
Башкирский народ.
Это тоже наш. Вот. Башкирский народ там, так сказать, он мало чего из этого видел, конечно же. Значит, сам Ельцин на самом деле своим указом от 92-го, по-моему, года, когда он начало 92-го, по-моему, он распределял всю государственную нефтянку, и он отписал, на самом деле, Башнефть и тогда еще башкирские нефтеперерабатывающие заводы, это отдельные были тогда предприятия, отписал их Лукойлу. Вот. И Арахимов сказал, да, вот с чего это вдруг? Кто такой Лукойл? Кто такой Олег Перст? Первый раз услышали. И забрал это себе. Они очень сильно поссорились, они долгие годы вообще на ножах были. Ну, потом, правда, постепенно помирились. В общем, по факту Башнефть оставалась у Рахимова. Да, в 96-м году Рахимов очень сильно помог Ельцину переизбраться. Но не то чтобы, значит, благодарность за вот я тебе отдам Башнефть. Нет, просто, ну, для Рахимова, в принципе, и так все было хорошо. Башнефть уже у него. Зачем ему там рисковать приходом к власти Зюганова, который сейчас черт знает, чем тут будет заниматься. Поэтому Рахимов действительно помог, очень сильно помог Ельцину переизбраться.
Ну, в общем, первым туре, ведь в первом туре там накидывали бюллетени за Зюганова. А потом Башнефть окончательно перешла Рахимову, и тут чудесным образом бюллетени за Зюганова иссякли. Так я понимаю.
Нет, разница между первым и вторым туром была во многих регионах, но я не уверен, что она была. То есть в первом туре многие кидали Зюганову. Я не уверен, что такое было в Башкирии. Вот, врать не буду, у меня нет сейчас этих данных. Вот. В любом случае, во втором туре в Башкирии прям кидали жестко, значит, за Ельцина. Я помню, мне один глава одного из крупных городов башкирских рассказывал, что на самом деле, говорит, вот он мне говорил, мы по-настоящему фальсифицировать научились именно тогда. До этого, вот между там 92-м годом, условно говоря, когда мы пришли к власти, и 96-м, у нас выборы еще были относительно честными. То есть фальсифицировали, ну, по-мелкому, так сказать. А поняли, что можно и нужно это делать вот, в промышленных масштабах. То есть вообще не важно, как голосуют, важно, как считают. Да, вот мы это поняли в 96-м году. Вот прям рассказывал крайне опытный человек, который, так сказать, вот прям собаку на этом съел. Но у меня нет оснований ему не верить. В общем, до 2002 года Башнефть оставалась в собственности республики, именно правительство республики, то есть не была частной историей. А в 2002 году подросший сын президента Рахимова Урал, Рахимов вдруг провернул схему приватизации, причем такую очень хитрую. Бюджет региона вообще не получил буквально ни копейки, а все это добро стало частным. Значит, Рахимов это сделал в преддверии выборов 2003 года. Он понимал, что за этот куш будет бой. И он пытался обесценить это кресло. Ну, дескать, а что там? Ну, то есть, когда ты президент Башкирии и в твоих руках, ты прям одним росчерком пера можешь, так сказать, это все миллиарды долларов, там огромные миллиарды, отправить там направо или налево, да, это кресло, ну, этой росписи дорогого стоит. А если это уже частная структура, да, то ты, в принципе, уже можешь расписываться, можешь не расписываться, это уже от тебя не зависит судьба этой конторы. И он пытался вот девальвировать, так сказать, это кресло, и где-то за полгода до выборов, ну, чуть больше, наверное, он эту операцию провернул. Значит, все там стали на дыбы, счетная палата РФ, помню, прислали аудитора, он там на все это посмотрел, написал отчет, назвал это величайшие аферы там в истории российской приватизации, которые превосходят, так сказать, по своей наглости, значит, там все залоговые аукционы вместе взяты, потому что тогда, дескать, какие-то деньги государство получило, а тут вообще ничего. Вот. Урал там придумал какую-то хитрую схему со своими юристами, завел на благотворительные фонды это все, значит, ну, как-то закольцевал там, в общем, это все, и, в общем, очень хитро это так получилось. Но, значит, Бабаю бросили вызов Веремеенко, московский банкир, совладелец Межпромбанка, партнер Сергея Пугачева. Он родом из Уфы, он нефтяной институт как раз уфимский заканчивал, то есть как раз вот, если есть там нефтяник, то по образованию он нефтяник, хотя банкир. И вот он выдвинулся в качестве кандидата. И Ралиф Сафин, первый вице-президент Лукойла. Помните, я говорил, что Лукойл еще тогда положил глаз на все это дело в начале 90-х. Он выдвинулся тоже по полсу. Они вдвоем провели, конечно, феерическую кампанию, ну, две феерические кампании. Бабая, конечно, там гоняли по кругу, значит, ну, то есть тот со своим тупым, неуклюжим административным ресурсом против вот этих изысканных, качественных, реальных, качественно исполненных политтехнологий, ну, выглядел, конечно, как ну, позорно совершенно. Вот, и он бы проиграл, если бы его... Ну, правда, надо понимать, что Веремеенко...
Если бы его не погнали в
Навариво. Да, значит, очень сильно помогал Веремеенко, конечно же, Сечин. Сечин мобилизовал прокуратуру, и она заблокировала фальсификации в первом туре. То есть, когда Рахимов, значит, он тогда полностью контролировал МВД, МВД было карманным, а прокуратура уже была федеральная, и ФСБ. И когда уже, значит, исходя из принципа, неважно, как голосуют, важно, как считают, башкирские избиркомовцы собирались, так сказать, вот 8 часов вечера, и сейчас мы закрываемся, значит, и опечатываем, значит, этих милиционеров просим, они выкидывают всех этих наблюдателей с участков, и мы считаем, как надо. И тут, значит, в помещение участков заходят прокуроры. Массово практически, ну, не на все, но на большинство участков приходят местные прокуроры. Они даже толком не понимали вообще, что происходит, но к ним вдруг прилетела команда. Всем выехать на избирательные участки, перекрыть все участки, следить за соблюдением законодательства. Вот. И тут приходит прокурор, а обученные веременьковские наблюдатели тут же, значит, подскакивают к избиркомовцам со словами: вот статья Уголовного кодекса за фальсификацию итогов, так сказать, волеизъявления граждан. А вон у нас прокурор сидит, имейте в виду. Да, там систему парализовала, конечно, напрочь. Это была феерическая ночь. Вот, и Бабай не смог победить в первом туре, он вышел во второй тур. Во втором туре он, конечно, проиграл, но Веременко вызвал к себе Сурков, вот, и от имени Путина сказал, что если ты сейчас же не исчезнешь с горизонта, не прекратишь всякую там публичную деятельность, ну, ты должен просто испариться, да, то ты пойдешь вслед за Ходорковским. Вот, Веременко попытался спорить, понял, что времена уже не те, значит, и слился. Бабай спокойно переизбрался. Вот, а в 2004 году у Урала, у его сына, который был, повторюсь, собственником, у него случился конфликт с папой очень сильный. Реально они вцепились друг другу в глотку, я уж не знаю, что там было, но там всю республику трясло, как они воевали друг с другом. Плюс у Урала начались напряги с главным Давальцем Изместьевым. Значит, ну, Давальц – это тот, кто поставляет нефть на сырье, на переработку. Дело в том, что в Башкирии там перекос в советских времен еще, там очень много нефтепереработки и достаточно мало, ну, относительно мало нефтедобычи. То есть заводам нужно сырья, там, условно говоря, там, в полтора-два раза больше, чем добывает сама Башнефть. И чтобы загрузить заводы, нужно где-то вот это сырье брать. Вот тогда, в 90-е годы, использовались активно давальческие схемы, и главным, одним из главных, главным, по-моему, был как раз Изместьев. А Изместьев, он такой амбициозный, он тоже в какой-то момент начал игру играть. Он выдвинулся на те самые выборы 2003 года, совершенно недружественный по отношению к Рахимову шаг, хотя многие интерпретировали это, что он подыгрывает Рахимову, нет, он играл свою игру. Он надеялся, что они друг друга сожрут, они друг друга поснимают с выборов, и он единственный, кто проползет, так сказать. То есть он делал вид реверансы Бабаю, Муртаза говорил: я за вас, я так зарегистрирую, чтобы вас поддержать, но Бабай на самом деле был зол, он понимал, что Изместьев нацелился. Значит, ну, то есть он надеется, что, может быть, Веременко, условно говоря, Рахимова снимет через Верховный суд России.
Еще совсем недавно это были почти выборы.
Да, 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 это было очень интересно. И, значит, вот первая игра была изместьевская такая, потом был убит главный бухгалтер Урала, уралский, чрезвычайно близкий к нему человек. И, ну, все считают, что это сделал Изместьев, пытаясь там перераспределить какие-то потоки. А потом было покушение на самого Урала. Значит, взрыв был, пытались его джип взорвать. В общем, вот столкнувшись с этими...
Изместьев за это и сидит. И у меня как раз ощущение, что он сидит за дело. То есть это тот редкий случай, когда интересы политические и правосудие совпали, и кувалда упала в то место, в которое она должна была.
Я скажу так. Я из тех людей, с кем я разговаривал, кто знали манеры ведения бизнеса Изместьева, значит, ну, большинство считает, что, конечно, ну, он не в белых перчатках, так сказать, свой бизнес делал. Ну, вот. И сидит, поэтому многие, даже из тех, кто недовольны Путиным, критикуют Путина и чекистов, вот, относительно Изместьева там, что, типа, невинно пострадал, я что-то не помню, по-моему, не слышал.
Не, ну, там было, к сожалению, которых развели, но это...
Да, были. Да, Алексеева, но... по-моему, Алексеева в какой-то момент даже участвовал в этом деле. Но, тем не менее, я говорю, вот от тех, кто вот чуть-чуть в теме, Значит, я вот в основном слышал, что, ну да, это был, так сказать, жесткий бизнесмен. В общем, Урал, вот посмотрев на это, и с Бабаем, так сказать, себе отношения, значит, надо лучше быть независимым от него, а нельзя уже, так сказать, за пазухой у папы сидеть до бесконечности, да, и с Изместьевым. В общем, он нашел там через одного из издавальцев выход, он стал искать себе партнера какого-нибудь солидного, федерального, и в какой-то момент нашел выход на Евтушенко. Вот, знаете, моя история, мой рассказ про приватизацию Башнефти, про судьбу Башнефти, в корне отличается от фильма Марии Певчик, знаете, вот в чем. У нее эта история про таких жутких, значит, мерзавцев-негодяев, интриганов, которые, вот, ну, такие, знаете, злодеи, которые вынашивают планы, выстраивают схемы и постепенно реализуют сложные сценарии. Вот у меня эта история, да, злодеи, да, мерзавцы, так сказать, абсолютно аморальная публика, но это скорее злодеи такие средней руки, которым случайно в руки свалилось, так сказать, как вы помните, когда Вицин, Моргунов и Никулин пьют пиво в «Кавказской пленнице», если не ошибаюсь. Вот, там алкоголик мимо проходит, а ему кружку дают, а он там наверх смотрит. Да? У него кружку забирают, он опять наверх стоит, смотрит. Вот это вот история про такая. Значит, Евтушенков не собирался туда влезать, он вообще на все это смотрел, как на этот цирк какой-то. То есть это не его тема совершенно была. И тут приезжает Урал, значит, и говорит, а не хочешь войти в долю, так сказать, да? Там давальческую схему выстроим, траливали. Это было где-то в 2014 году. И Евтушенков говорит, ну а что, ну давай, нормально, тебе попробуем. И он получил блок-пакет. И Урал, конечно, он думает, что он приобрел, значит, он специально...
2014.
Ой, я сказал 14-й, 4-й, извините. Где-то да. Вот после выборов 2004 это вот конфликт вот этот, а 2005 где-то, вот между 2005 и 2006 Евтушенко становится владельцем блок-пакета акций. Я думаю, Урал специально выбрал не нефтяника, как раз рассчитывая, что можно будет, значит, ну вот, ну то есть если партнером на блок-пакет войдет Лукойл, ну, точно все отжует.
Просто жрет.
Да? Угу. А этот, ну, он же не нефтяник, ему партнер нефтяник нужен там, да, ну, нормально, если договоримся. Я думаю, он примерно, исходя из этих соображений, вот решил, что это должен быть вот принципиальный такой вот человек, который никогда нефтью не занимался. Но он ошибся, значит, Евтушенков вошел во вкус, и в 2008 году, когда Медведев стал президентом, Уралу было сделано предложение, от которого нельзя было отказаться. Для этого использовалось Изместьев. Изместьева арестовали к тому моменту уже где-то, если не ошибаюсь, в 2007 году его арестовали. Он сидел в тюрьме, и тогда активно ходили слухи, что его как раз раскручивают на предмет, так сказать, дай фактуру на Урала. Да? И, значит, началось давление.
Я не совсем, если Изместьев у Урала кого-то убивал, то какой...
Так он был партнером, но все равно... Он же убивал-то, будучи партнером, будучи внутри. Он же был давальцем, я же сказал, он был крутой. А? Что?
А нафига такие странные бизнес-методы?
Убивать партнера?
Угу.
Ну, убивать бухгалтера-партнера? Ну, Юль, ну между партнерами в российском бизнесе, если они вот, не лохи, так сказать, да, ну, всегда есть противоречия. Каждый всегда пытается поживиться за счет другого. Изместьев очень агрессивный бизнесмен. Он малой долей не удовлетворяется, он хочет больше. И в какой-то момент он решил, что я получаю там, условно говоря, 10%, если я могу получать там 50 или там 90. Вот. И с Уралом начался конфликт у него внутренний. Его после этого, повторюсь, где-то в 2007 году его арестовали, а поскольку он несколько лет партнерствовал с Уралом, ну, всю внутреннюю кухню...
Он знал всю, да, всю кухню. Угу.
И как раз тогда вот и ходили разговоры, что все, теперь, значит, Изместьева раскрутили, и Урала нагнут, и так и произошло. Урал продал контроль Евтушенко где-то вот прям, и Медведев едва стал президентом, в 2008 или 2009 год. И Дальше Евтушенко спокойно сидел хозяином. Значит, причем еще в 2010-м где-то, опять же, при Медведеве, он получил месторождение Трепса и Титова. Это вообще было так, это прям сказочное месторождение. Там все нефтяники ходили, облизывались, так сказать, все мечтали о нем. Но Евтушенко обошел и Сургутнефтегаз, и Лукойл, всех обошел и заполучил этого Трепса и Титова. Но потом сам он все это дело переварить, так сказать, не смог, и в качестве партнера пригласил Лукойл, они создали СП потом. Вот. Ну, то есть это, опять же, вот при Медведеве происходило, да, то есть экспансия была такая у Евтушенкова колоссальная. Но как только Медведев ушел в 2012 году, вернулся, значит, Путин, Сечин стал нефтяником уже официальным, и в какой-то
говорят,
момент...
Тогда Евтушенкову сказали, тебе же все это дали подержать.
Да, вот с этой идеей к Путину, я так понимаю, пришел Сечин. То есть изначально Сечин искал, чем занять себе руки, просто, так сказать, сидеть и нефть добывать, он ну, не привык, ему надо вот чем-то заниматься. И он смотрит, ну и с его точки зрения непорядок, да, какой-то там, значит, медведевский крендель, значит, таким сладким куском управляет, который, в общем, нам в самый раз подошел бы. Вот. И он убедил Путина, что, значит, ну, не по понятиям, да, вот человек почему-то забрал и всем этим владеет. Давай я у него это откуплю. Поначалу он был готов заплатить деньги и предложил, говорят, деньги в несколько раз перекрывавшие расходы. Ну, то есть точно было ниже рынка, конечно же. Вот. Но...
А Евтушенков отказался.
Евтушенков отказался, он и с точки зрения Путина, и с точки зрения Сечина, он ну, реально повел себя как беспредельщик. То есть это примерно как, помните, значит, фраза, сказанная одним из героев «Кавказской пленницы» товарища Сахова, а покупал ты ее по нашим советским законам? Или, может быть, по советским законам ты ее воровал? Вот. Когда он им говорит, слушайте, ну, по закону, вот рынок, вот это EBITDA, значит, вот он уже готовился на IPO выходить. Значит, вот цена. Ну, хочешь покупать, покупай по этой цене. Они, ну, там, Сечин, Путин, они, конечно, обалдели, потому что, ну, совершенно не по понятиям. То есть ты забрал это дело не в рамках каких-то рыночных отношений, там, EBITDA и так далее. Ты забрал это, используя административные...
Понятием это называется.
Да, 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 вот. Ты же по понятиям это забрал. А сейчас вдруг такой вот морду кирпичом делаешь, и типа правила игры по ходу дела сменил. И теперь уже не по понятиям, а теперь уже по ебите. Ты что, значит, ты за кого нас держишь-то? То есть это восприняли там со стороны попытку сменить правила игры. То есть забираю, значит, по беспределу, а у меня по беспределу забирать нельзя. Значит, а у меня по закону надо. И они это восприняли как, ну, вообще беспредел с его стороны, были крайне возмущены, и в итоге начало судили уголовное дело, его какое-то время подержали под домашним арестом, значит, там в суде отобрали, сначала отобрали в пользу государства Росимущество, значит, этот пакет. Но при этом, поскольку он сказал, ну ладно, ладно, мужики, я типа, так сказать, я все понял, решили, значит, смилостивиться и в судебное решение внесли фразу о том, что, ну сам Евтушенков-то был все-таки, так сказать, добросовестный приобретатель, отобрали на основании отмены той приватизации 2002 года, которую Урал сделал, помните, я говорил, там счетная палата была
разрешена.
То есть отменили ту приватизацию, забрали государству, правда, уже не Башкирии отдали, где она лежала до 2002 года, а федеральному центру забрали. Вот. Значит, и сказали Евтушенкову, что, дескать, ну ты добросовестный приобретатель, поэтому ты, в принципе, имеешь право истребовать, так сказать, с Урала, у кого купил вот этот, значит, товар. Ну, можешь с них истребовать. Ну, Евтушенков пошел это дело и истребовал. Там, конечно, 50 миллиардов, что я сейчас не помню. Истребовал, значит, с Урала, сколько это заполучил. Но Сечин тут, ну, вот у него же репутация не зря, носорог его называют, значит. Он-то уже, так сказать, во вкус вошел, значит, и... нет, ну, сначала он купил, забрал, вернее, у Росимущества этот пакет, да, на шаг вперед забежал. Он там на него претендовал и Лукойл тоже, но Лукойл быстро отполз, понял, что нельзя, то есть, ну, пошел, сказал, вот я могу, у нас совместное предприятие, трепсы и титовы, так сказать, да, Башнефть, ну, прям вот я знаю, как ее, так сказать, развивать, там, как инвестировать, как она там максимизирует прибыль, так сказать, налоги и так далее. Вот, но Путин сказал, мне не надо, так сказать, пусть Игорь Иванович занимается, я уже решил. А, ну, Альперов, он отошел сразу же. А, вот, но Сечину пытались помешать. Вот что, кстати, интересно, тогда Белоусов был председателем совета директоров Роснефти, он выступил против. А против еще выступил Улюкаев. Потому что на самом деле у Сечина действительно против того, чтобы Роснефть забрала Башнефть у... Ну, то есть Сечин, чтобы забрал у Росимущества. А, ну, то есть все такие вот, кто, так сказать, о государстве печется, да, о бюджете, вот, они знают, что, ну, Сечин – это не лучший вариант. То есть он... С одной стороны, так сказать, ну, там, все спецпроекты путинские будут финансировать, да, но сам бизнес он убьет. И у него, и у Ротенберга репутация именно такая. И поэтому Белоусов, председатель совета директоров, на секундочку, выступил против. Поэтому, собственно, Лукойл-то туда и влез. То есть он увидел, что, ну, не факт, что у Ивановича получится, дай-ка я попробую. Вот. Но, повторюсь, Путин, так сказать, в какой-то момент сказал и всем, и Белоусову, и Улюкаеву, что, дескать, все, решение принято, Башнефть забирает Иванович. Вот, Алекперов отполз, Белоусов отполз, Улюкаев исполнил все это. Вот, но Улюкаев тут, конечно, в какой-то момент вот, совершил такую, так сказать, ошибку непростительную, опять же, не совсем по понятиям сыграл. То есть Сечин-то в голове запечатлел, что Улюкаев был против, и только после того, как Путин дал команду, ну, Улюкаев подыграл. То есть Сечин зафиксировал, что Улюкаев враг. А тут еще Улюкаев приходит и говорит: Игорь Иванович, мы все сделали, слушай, ну мы готовили там, реально говорят, министерство там стояло на ушах, работали в течение месяца или двух там круглыми сутками, и поэтому, дескать, значит...
За сверхурочную.
За сверхурочную там нельзя, это чуть-чуть ребятам там премии подкинуть, значит, ну, у них зарплаты маленькие, так сказать. С точки зрения Сечина это был, ну, совсем беспредел. Ну, то есть, опять, тебя для чего туда поставили? Для того, чтобы ты решал задачи, которые тебе ставит начальство. А ты и приходишь к нам и пытаешься свои проблемы на нас перевесить. Да еще я знаю, что ты вообще против меня там интриговал, ходил и пытался, так сказать, доказать, что не надо мне это забирать. Ну, то есть Сечин решил, что это как совсем по-беспредельному, да, и организовал вот эту историю с арестом, с колбасками и так далее. Улюкаев сел. Значит, ну, то есть эти денежки, которые как премию...
Колбаски
так, да?
А? Колбаски сеченские. Колбаски сеченские, да.
Вот, и, в общем, после этого Сечин заполучил Роснефть, ой, Башнефть, значит, начал ею управлять. И я так понимаю, там ему, может быть, Сечин, вот тогда было удивительно, наставил гендиректора Корсика. Это гендир, который при Евтушенкове там работал. И тот, видимо, пытаясь выслужиться перед Сечиным, я уж не знаю, что наговорил, что ему там наобъяснял, но Сечин решил, что... А вообще надо с Евтушенкову вкатить иск за... Он там провел, пока управлял Башнефтью, вот с 2008 по, условно говоря, 2012. Там провел несколько реорганизаций, что-то продал там. Ну, в общем, это типа привело к недополученным нами сейчас доходам, значит, типа там 100 миллиардов. Нет, сначала вообще как-то чуть ли не 200 миллиардов там предъявляли. Какую-то огромную цифру. В общем, давай верни. Значит, и вкатил иск к Евтушенкову. И это было вообще смешно. Я вот помню, как судья, значит, говорит юристам этого Евтушенкова, дескать, докажите, что те решения о реструктуризации, которые вы принимали, не привели к потерям, так сказать, ну, к потерям бюджета там или дохода, ну, что это... Докажите, что вы не жульничали. Там, ну, те обалдели, говорят, ну, вообще-то там это следствие там должно, ну, или тот, кто иск предъявляет, должен доказывать, что мы жульничали, а не мы должны доказывать, что мы не жульничали. Ну, вот это такое правосудие в России. В итоге, в общем, Евтушенкова заставили... эти деньги, которые он там заработал за то время, что управлял Башнефтью, вернуть. Повторюсь, в начале, когда Сечин ему предлагал, значит, отдать Башнефть, он готов был заплатить. И тем более речи не шло о том, чтобы забрать те деньги, которые он заработал, Евтушенко заработал, пока управлял Башнефтью. А тут, значит, и забрали за бесплатно. Вот. Ну, то есть позволили чуть-чуть отбить там, у Урала забрать. И еще и вот эту прибыль, которую он за там, 4 года или 5 лет сколько там управлял, получил. В общем, пока эти деньги взыскивали, АФК-системы пару раз объявляли технический дефолт, они не могли расплатиться по своим обязательствам, по-моему, там чуть ли не пакеты акций МТС даже арестовывали. Ну, то есть очень серьезно, конечно, Евтушенкова потрясли. Ну вот и получилось, как по этой формуле была без радости любовь, разлука будет без печали. Сейчас все это добро у Сечина, но Сечин сейчас, мне кажется, не на коне, он потерял мощнейшего союзника Патрушева, не любящие его Ковальчуки прямо на коне, у них сейчас счетная палата. Вот, у Тимченко, который, ну, тоже, мягко скажем, не друг Сечину, значит, скорее союзник Ковальчуков, у него Минтопэнерго, и вообще, поскольку в целом Роснефть, про нее все говорят, кто разбирается в теме, что она практически банкрот, то есть Иванович там науправлял, значит, его вот с двух сторон, счетная палата и Минтопэнерго, ну, в принципе, могут и зажать, да, и сейчас мне кажется, Ковальчуки настолько хорошо себя чувствуют, что они соблазнятся вот возможностью избавиться
от старого. Правильно ли я понимаю, что многострадальная Башнефть, значит, сначала Урал, а потом, когда был президентом Медведев, Евтушенков, теперь Сечин, а теперь грядет время Ковальчуков?
Ну, может быть, Ковальчуков, может, кто-нибудь другой там нарисуется, но, в принципе, вот перераспределение очень даже может быть, потому что, ну, так сказать, полакомился сам, дай полакомиться другим. У них же как-то так вот моральных обязательств друг перед другом нет. Вот. Если Путин отправил на пенсию старого друга Патрушева, то почему бы ему не отправить на пенсию старого друга Сечина? То есть никто не говорит, что Сечина прям посадят за все эти его делишки. Нет, ну, на пенсию отправить могут. Вот. И да, и теоретически Башнефть может достаться кому-то другому. Но повторюсь сейчас Путину, вот в целом, ну, все-таки эта история для него вторична, да, ему воевать надо, ему вообще-то надо войну не проиграть. Вот. Поэтому вот если он будет этим занят, то, может быть, Башнефть еще какое-то время у Сечина побудет. Башнефть, Роснефть, все вместе. А если... Да. Если Путин будет заниматься внутренними вот, делами, перераспределением, так сказать, влияния там и так далее, то вполне возможно.
Да, вот это, собственно, как раз прекрасная история, иллюстрирует ту главную проблему, которую мы обсуждали. Будет ли передел, ну, учитывая, что все люди, задействованные в процессе с Башнефтью, они, как бы сказать, живы, здоровы, годны к употреблению и рассматривают те возможности, которые предоставило все происходящее. Единственный маленький вопрос. Да.
Можно? Просто, я думаю, не безинтересно будет аудитории послушать. Вы упомянули уже Медведева, значит, что он там был теневым бенефициаром и так далее. Да, информация об этом ходила.
Мы же, никто же это самое, мы не сценарем. Злые Нет. люди говорили.
Да, слухи активно ходили, называли прям там какое-то там название какого-то офшора, что это якобы, наверное, это Медведев. И что самое интересное, незадолго до, значит, того, как у Евтушенкова начались все эти проблемы после ухода Медведева, он этот пакет выкупил, причем по рыночной цене. И бытует версия на рынке, что Евтушенков выкупил этот пакет. И бытует версия, что Медведев знал про то, что... Ну, то есть Путин ему, видимо, сказал, что вот такое решение принято. И Медведев, понимая, что скоро его пакет совсем, так сказать, обесценится, продал его Евтушенкову. Ну, то есть сделал вид, что это обычная рыночная, так сказать, сделка. То есть, ну, он же мог сказать, слушай, старик, кирдык, проект рушится, все отберут. А он к нему приходит и говорит: слушай, купи у меня, я что-то передумал владеть, так сказать, у меня там другие есть проекты в Тоскане, виноградник, наверное, там и так далее. Купи. И Евтушенко купил его по абсолютно рыночной цене, купил товар, который уже, по сути, уходил из его рук. То есть Медведев в этом смысле, если это правда, ну, он как бизнес-партнер себя повел так себе.
Единственное, у меня, потому что у меня было дополнение, последний вопрос. У меня было полное ощущение, что вот когда Веремеенко и Сафин гнали по полю Рахимова, то в какой-то момент Рахимов как раз пришел к Путину, вот между первым и вторым тогда туром, и, собственно, договорился, и в том числе, конечно, он в качестве отступного и отдал права требования на Башнефть в будущем. И как раз, получается, сыграл по правилам.
Я тоже думал, когда до какого-то момента я думал, что так было. Мы это многие предполагали, что так оно и было, но все-таки, по-моему, нет. Ну, то есть я никаких, проведя свое собственное, так сказать, мини-расследование, я вот никаких следов того, что это было, вот не нашел. Ну, то есть я говорил с каким-то количеством участников событий, и никто мне не подтвердил из тех, кто мог это знать. То есть, может, и было, но я следов этому не нашел. Поэтому Урал спокойно искал себе партнера, нашел его сам, отдал ему блок-пакет, не контроль. Ну, то есть, смотрите, Рахимов переизбрался в конце 2003 года, а Урал потерял Башнефть уже в 2008. Все-таки 5 лет прошло. То есть, если бы эта речь шла вот о том, что Путин, спасая Рахимова, сказал: отдай мне Башнефть, но этих 5 лет, наверное, все-таки не было бы.
А тогда о чем? Что Путин с Рахимовым ни о чем не договаривались? Веремеенко так это звали?
Ну да. Ну, Рахимов, в принципе, это стабильность.
Что-то не похоже на всех. Что-то не похоже на всех участников этой истории.
Рахимов финансировал избирательную кампанию Путина, первую избирательную кампанию Путина 2000 года. Значит, ну, то есть не стал с Лужковым и Примаковым танцевать, хотя он был членом ОВР. Ну, то есть он был
служен, в принципе. Я слышала, что там не всех
Путин финансировал. Это точно. Это я точно знаю, он это делал. Он финансировал избирательную кампанию Путина 2000 года. Он даже в какой-то момент публично это сказал, проговорился, до сих пор можно найти где-нибудь в Ютьюбе. Он такой смеется, его в Совете Федерации журналисты подловили, тогда еще была независимая журналистика, и что-то там вот финансирование кампании, он так: ну, для Путина деньги найдем, конечно, найдем, и смеется, стоит такая. Вот. Так что, ну, он был для Путина, значит, в достаточной степени хорош, да, и Путин, ну, в тот момент был занят, наверное, знаете, ну, нельзя же все сожрать одновременно. Ну, ему было что жрать. Он в тот момент ЮКОС забирал там у Ходорковского, 2003 год, да? А, значит, у Вяхерева Газпром они только что... Да, у Вяхерева Газпром только что забрали. У Голдовского этот Сибур, там было что переварить. Ну, может быть, вот тогда как раз и оставили, так сказать, ладно, управляй пока. Там видимо, может, Путин и имел в виду, что ладно, пусть Рахимов не будет обязан, потом, когда надо будет, скажу, отдаст. Наверное, и это было. Но все-таки вот эти, повторюсь, 5 лет, они были между 2003 и 2008.
Ну что ж, собственно, мне кажется, это замечательный рассказ, и все его слушавшие могут сами решить, как оно будет, когда, ну, скажем, например, когда нынешняя элита переварит те куски российского, те куски иностранного бизнеса, который оставил поле боя, уходя из России. За кого не примутся?
Не спрашивай, по ком звонит колокол, колокол звонит по тебе.
Аббас, благодарю за великолепный рассказ. По-моему, это было совершенно замечательно. Спасибо. Большое это была спасибо. Юлия Латынина. И это Аббас Галямов.
Спасибо, до свидания.